После обеда продолжались занятия. Потом было подведение итогов за неделю. Собрание в группах, рисование группных боевых листков. На ужине на раздаче уже дежурил мотыль. И когда я подошел за добавкой, он щедро сыпанул мне в бачок пару черпаков макарон, облил красным подливом и подмигнул. Я, задавив лыбу и подмигнув в ответ, был вытолкан из очереди страждущих добавки. Вот черт, я же хотел попросить у него чаю для заварки. Саня Федос вроде бы соорудил кипятильник, и после ужина мы хотели его использовать. Когда я чуть ли не бежал к столу, неся на вытянутых руках горячий бачок, дорогу мне преградил какой-то второстатейный старшина.
«Товарищ старшина, разрешите пройти?»
– пробормотал я. Ручки бачка нещадно жгли ладони.
«Да как бы сейчас, карась, может, ты меня еще в живот пнешь?»
– с линцой ответил старшина, продолжая стоять на дороге. Ни слова не говоря, я обошел его и поставил бачок на стол. И только сел, как чья-то ладонь, скомкав гюсь, за шкирку подняла меня от скамейки.
«Салага, тебе кто-нибудь давал разрешение пройти? Тебя кто-нибудь отпускал?»
«Ну вот, теперь я прочувствую пресловутую дедовщину. Я-то думал, что ее вовсе здесь нет, а есть только наставничество. Черт, и знакомых старшаков поблизости никого». Я начал судорожно оглядываться по сторонам. «Что делать? Ударить затылком в нос?» Драка в столовой со старшим призывом – это конец карьере. Начать просить прощения – то же самое. Федос, глядя на полувздернутого меня, вдруг хищно оскалился и сгреб в кулак со стола черпак. Зеленов, сидевший рядом со мной, резко встал и переместился за спину державшему меня старшине. Киевляне, насупившись, приподнялись со скамеек. Старшина второй статьи отпустил меня и начал вертеть головой.
«Караси, чё подорвались? А ну-ка жрать!»
«Жрут свиньи, товарищ старшина второй статьи», — чуть ли не прорычал Федос.
«Видите, матрос с бачком горячим идет. Зачем его посреди камбуза застраивать?»
«Ага»,
— сказал из-за спины старшины Зеленый. «Не по-матросски как-то».
«Ну ждите полундра, караси. Вы оборзели в конец. Я вас, Поповских, дрочил и дрочить буду».
«Дрочить будете в туалете», — дерзко ответил Федосов. Неясно, чем бы закончилась эта перепалка, драка или куча угроз и оскорблений, если бы не появление на сцене еще старшака с погонами главного корабельного старшины. Сухощавый парень с чубом, торчащим из-под пилотки, чуть прихрамывая, подошел к нашему столу. Посмотрел на второстатейного старшину и, хищно улыбаясь, скомандовал.
«Гвоздь! Шо, опять до салажат вяжешься? Те старые поповские мало поджопников надавали? Вали в аппаратную, там мы с тобой потом поговорим».
Какой-то знакомый казачий акцент. В моем городе все мужское население именно так и говорит. Старшина Гвоздь двинул плечом Зеленого и ушел.
«Пацаны, кто брейк?» –
спросил Чубатый. Я, улыбнувшись, стал и пожал протянутую руку. «Старшой, я его заберу?» – спросил мой земляк Федосова. Саня, естественно, отказать не мог, но в глазах у него явственно проскользнула грусть. «Я сейчас пойду с земляком, а ему придется рухать для Михеля чай и сахар». Старшина меня повел не в расположение связистов, а куда-то за казарму, за которой стояли какие-то машины и от которых шли провода к неподалеку стоявшему антенному полю. Возле машин, под грибком с табличкой «ПУС», стоял молодой матрос с красной повязкой и штык-ножом на поясе. Увидев старшину, он чинно отдал честь, с шиком кинув руку к черному матерчатому берету.
«Шо, есть кто с рундуков или офицеров?»
«Никак нет, товарищ главстаршина, все убыли».
«Хорошо, я земляком у себя буду. Если шо, по второму коду. Вопросы есть?»
«Никак нет».
«Ух ты, как у них все отлажено. И отдание чести, и доклад. Я в этой части территории еще ни разу не был». И на все окружающееся пялился с откровенным интересом. Мы прошли по дощатому настилу между машин, замаскированных маскировочными сетями. Главстаршина остановился возле одной из них, поднялся по металлической лестнице и постучал в дверь.
«Тебе сюда нельзя. Сейчас я проверю, и пойдем ко мне в хоромы». Он кивнул на штабной прицеп, стоявший напротив. Из-за двери высунулась голова какого-то матроса, и в голову сразу же прилетел щелбан и вопрос. «А что это мы, товарищ старший радист, открываем дверь, пароль не спросив, а? Сколько вас учить можно?»
«Товарищ главстаршина, я же видел, что это вы», — начал оправдываться радист.
«Не гребет. По концу смены все резиновые коврики на палубе посудомоем вымыть. Расслабились, пока я в госпитале валялся». «Кто работает сегодня на центр?» «Обязательные сеансы отработали. Кальмар, китобой, краб». «Хорошо, дежурь, я у себя». Интересно, когда земляк разговаривал с подчиненными, южнорусского акцента у него как не бывало. Говорит громко, четко, с властной ноткой в голосе. Настоящий начальник. Я даже немного обомлел и начал побаиваться. По металлической лесенке поднялись прицеп. Земляк открыл висячий замок на двери, включил свет и пригласил зайти внутрь. Я открыл рот от удивления. Настоящая, добротная каюта. Стенки аккуратно обшиты красиво обожженной фанерой. По бокам две металлические кровати. Ящики, столик с дисковым телефоном у задней стенки. Два металлических сейфа. Доски с документацией, полка с книгами, магнитофон, эмалированный электрический чайник. Вот это да! Вот как живут мои земляки. Больше всего меня поразило, что на стенде, висящем над кроватью, было написано «Документация начальника радиостанции». Начальник, главстаршина, срочник, начальник, мой земляк. Для меня это намного круче, чем знакомство с капитаном третьего ранга Чернокутским. Земляка моего звали Николай Маслов. И мы хоть и были не из одного города, но зато из одного района. Поселок, в котором проживал до службы Николай, я прекрасно знал. Мы туда постоянно ездили со школы на уборку яблок и помидоров. А вот в ДСАФе мы обучались вместе, в нашем, городском. Только Маслов учился в классе радистов, а заодно попутно обучался в парашютном классе. Я даже вспомнил, когда мы его и еще одного парнишку из нашего парашютного класса провожали в армию. Я тогда только начал посещать секцию после недавнего семейного переезда из Грозного, по увольнению моего отца в запас из армейских рядов. Чествование курсантов ДСАФа, уходивших служить, было делом обязательным. И я даже читал на торжественном собрании какую-то речь обещания, что мы, молодые курсанты, не посрамим, будем достойны. Николай вспомнил меня и даже чуть посмеиваясь припомнил, как мне потом на общем безалкогольном застолье налили полстакана водки, а потом выводили на улицу проблеваться. Вторым парнем, которого мы провожали, оказался тот самый матрос из второй группы роты минирования, с которым после прихода с БД меня обещал познакомить Дитер. Парни из нашего ДСАФа попали вместе в киевскую учебку, а потом вместе по выпуску, упросив комиссию по распределению, уехали на флот. Вот такие дела. Повезло мне, не то слово. Мы с хохотом вспоминали нашего парашютного инструктора Маратыча, старого десантника Маргеловского разлива. Маслов во время разговора откинул крышку одной из кроватей, начал доставать различные свертки и коробки. «Ща, повечеряем. Мне тут сальца прислали. Дома кабана закололи. Меня дожидался, да я на сверхсрок решил остаться. На учебу скоро уеду. Отписал, нехай колють. Чего ему от старости околевать, шо ли?» Я сглотнул слюну. Сало хотелось ужасно. Но в баталерке сидел неприкаянный Федосов. И, наверное, с грустью ожидал Михеля на чай. «Николай Сергеевич, извини, пожалуйста, я бы с удовольствием, но не могу, ей-богу, не могу». Сам того не замечая, я перешел на акцент. «А шо такое? В группе проблемы, али напрягает хло?» «За хвоздя не переживай, он серливый, только перед салажатами выпендривается. Меня увидел, больше к вам не полезет». «Да не, Сергеевич, мы бы гвоздя сами ухайдохали где-нибудь за камбузом». «А, то ж, по пяту все такие, шо старшаки перед вами сошедшие, всем гамбузом дрались, шо вы, смотрю». «А шо у тебя случилось-то? Давай, балакай!» Я как мог обрисовал ему ситуацию про напарника, про прием баталерки, про чай для Михеля.
«А, Михель, жиденок еще тот!
Но матрос-баталер неплохой. Так, пару раз сталкивался. Ща мы к тебе в баталеру пойдем, там и посидим». Маслов начал крутить диск телефона.
«Экипаж, строится у Кунга!» — рявкнул он в трубку.
Отключился, достал картонную коробку, покидал в нее свертки. А у меня в голове словно щелкнуло, и вспомнились слова Михеля. «Заведите знакомство со связистами». Ох, прав Николай Маслов. Михаил Михайлович жит еще тот. Наверняка что-то уже знал. Ротные баталеры узнают все новости иногда быстрее штабных матросов-писарей. Баталеру знакомство с каким-никаким начальником никогда не помешает. Ох, не зря он в нашу баталерку на чай собрался. Ротный писарь, ведущий книгу штатно-должностного учета, постоянный гость у него. «Значит, откуда я призвался, разузнать вообще ничего не стоило». А о том, что у меня есть главстаршина земеля, он, наверное, раньше минеров знал. Личность я немного засветившаяся на пункте своей клистерофобии. Да и задействован был в схеме старшаков по перестановке штатных единиц. Наверняка Михель просчитал все ходы, выходы, переходы. Пока я размышлял, Маслов уже собрал коробку и скомандовал мне на выход. Возле прицепа уже стояло три матроса, ожидая старшину.
«Так, экипаж, слушай задачу», — скомандовал Маслов. «Матрос Скиба, берешь эту коробку и бегом относишь ее в баталерку первой роты, в Поповскую группу. Там ее должен принять замком группы», — он обернулся ко мне. «Старшина второй статьи Федосов», — подсказал я.
Маслов передал матросу коробку и продолжал.
«Матрос Скиба второй, в Кунге, на аппарате на связи. Братья задачу поняли?» «Точно так», — ответили братья-матросы. «Пляскин в резерве, он же посыльный, в случае отсутствия связи. Не дай бог, какая прошара, всех в маломощники отправлю. Все, выполнять».
Матросы умчались в разные стороны. Меня даже немного смущало, что я знаком теперь с таким значительным человеком. Величина хоть и небольшая, в подчинении экипаж из 4 человек, но слушаются его не хуже, чем мы нашего каплейта.